подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, з вами празе Дмітрий Гурнівіч. Сёння мы запрашаем вас паглядзець дыскусію гісторыкаў на тэмы, якія нечакана сталі вельмі актуальнымі падчас вось бягучага палітычнага крызісу ў Беларусі. Гэта тэмы гістарычныя, але яны зараз на паверхні дыскусіі, можна сказаць, агульнанацыянальнай. І у гэтай дыскусіі прымуць удзел гісторыкі з Ізраіля Леонід Мілавіцкі, з Німеччыны Александр Фрыдман і Крістіан Генцер, а таксама з Менску Ірына Раманова. До нас неўзабаве далучыцца Владзімір Ляхоўскі, таксама з Менску, і Андрэй Катлярчук са Швецыі. Пагаворым мы сёння пра бел-чырвона-белы сцяг, пра халакост, пра фашызм, у якім узаемна сябе абвінавачваюць два бакі канфлікту ў Беларусі, але пагаворым гэта ўсё ў гістарычным кантэксце, не проста ў бягучым грамадска-палітычным. На пачатку давайте я буду задаваць пытанне, патлумачу адразу прынцып або правіла нашай сённяшняй дыскусіі. На некалькі хвілін маем на кожнае пытанне адказаць. Пазней у нас будзе час, магчыма, таксама на невялікую дыскусію. Спадар Леонід, давайте вот вы у мяне, я вас бачу леваруч ад сябе, вы бадай найдалей у Ізраілі ад нас. Скажыце, калі ласка, вы, напэўна, таксама зараз бачыце дыскусію наконт бел-чырвона-белага сцяга нацыянальнага беларускага. Александр Лукашэнка і прапагандысцкі бок у Беларусі абвінавачваюць гэты сцяг у тым, што ён калабарантскі, што ён называе яго фашысцкім, нацысцкім, паколькі вот у часы вайны ён выкарыстоўваўся цывільнай адміністрацыяй у акупаваным Менску перш за ўсё. І ці на вашу думку гісторык увогуле абгрунтавана вось, ну, скажам так, абвінавачваць сцяг, і ці сцяг у чымсьці можа быць адказным за гэта?
Ну, на эту тему уже так много сказано и настолько аргументировано, что повторять просто не хочется, но любой маломальски образованный человек в историческом смысле понимает, что это надуманное обвинение, и оно рассчитано только на людей неосведомленных, доверчивых или не дающих себе труда выслушать аргументы. Какой был национальный флаг до 41 года? У Беларуси вообще не было своего флага. Это был красный флаг сразу на все 15, вернее, 16 республик. Вот. А сталинисты были также против Белорусской Народной Республики и ее символики. И этот флаг был неприемлем по всяким другим причинам. Так что то, что Лукашенко пытается возродить, мягко говоря, не любовь и возмущаться этим флагом, называть его фашистским, совершенно исторически необоснованно, неоправданно, и в еврейском государстве, и еврейские историки понимают это очень хорошо.
Дзякую, спадар Леонід. Спадар Ірына, зараз давайте ў Менск перанесемся. Ну, тое самае пытанне вам. Ці з пункту гледжання навукоўцу ўвогуле карэктна гаварыць, таму што ёсць гісторыкі ў Беларусі, напрыклад, спадар Марзалюк, спадар Гігін, хоць ён не гісторык, ён дацэнт, здаецца, факультэту філасофіі. Тым не менш, людзі, каторыя, ну, і ўсё-такі маюць навуковыя ступені, такія абвінавачванні дапускаюць.
Я цалкам згодна са спадаром Смілавіцкім, што столькі мы ўжо і самі напісалі, пракаментавалі гэтых сітуацый на конт сцяга, але адзінае, на што б я звярнула ўвагу, на тое, што мы фактычна зараз ва ўладным дыскурсе ўся гісторыя гэтага сцягу зводзіцца да аднаго фрагменту, аднаго перыяду гісторыі. Насамрэч, за гэтым сцягам значна большая гісторыя. Нават калі не сягаць туды ў сярэднявечча, гэтак далей, не шукаць вытокі ў традыцыйных колерах беларусаў, нават калі паглядзець, чым гэты сцяг быў у 20-м стагоддзі, гэта і сцяг БНР, гэта і нават калі гаварыць пра найноўшы час, гэта сцяг заўсёды такога пратэстнага руху, мы памятаем і марш тунеядцаў, і чарнобыльскі шлях, і шляхі ў Курапаты, але зараз ён сцяг набыў новае значэнне, новае вымярэнне, гэта ўжо не нацыянальны рух, не этнанацыяналізм, гэта сапраўды сцяг пратэсту. І я б сказала, цытуючы філосафа Таццяну Шацову, сёння ён набыў зусім новае значэнне. Гэта сцяг справядлівасці і самасцвярджэння.
Дзякую вялікі, спадарня Ірына. Спадар Крыстіан з Нямеччыны, вы з Лейпцыга, здаецца, з намі зараз спалучаны. Так, вось на вашу думку, ці корректно уживати такі порівнянні фашистська символіка, нацистська символіка, бо інакше ведеться. Ну, мені була така аналогія, поскільки у нацистів була символіка крижа, ну, це ж не означає, що криж, наприклад, християнський, має бути заборонений або обвинувачений у тим, що він подобний до свастики, наприклад.
Я сейчас спокойнее отношусь к этому флагу. Раньше для меня это был просто флаг чокнутых националистов в Беларуси. Вот. А сейчас получилось так, что люди забрали у националистов этот символ, и символ менял свое содержание. Это сейчас демократический символ демократического протеста. И я думаю, что это мы не должны забывать, что символы меняют свое содержание. И это именно это. Мы можем здесь наблюдать, что именно это случилось. Так что я сейчас довольно спокойно отношусь к этому флагу, хотя на протестных митингах здесь в Лейпциге я пока еще отказался брать этот флаг в руки, потому что все-таки, может быть, я немножко консерватор иногда.
Угу. Добре, ми ще віримося до цього питання. Я бачу, долучається до нас Дар Володимир Ляховський, але поки він долучається, я попрошу його трошки направити світло, трошки правильно. Господар Олександр Дюссельдорф з нами так само зараз на сувязі. Господар Олександр, скажіть, будь ласка, я не буду повторювати старозу той саме питання. Біло-чорно-білий стяг і ось ті обвинувачування, які гучать сьогодні, перш за все, з державної пропаганди з вусного.
Я почну з моєї особистої, напевно, громадянської позиції. Я до цього стяга завжди ставився приязно і протягую ставитися приязно. І у мене ні як у громадянина, ні як у історика ніколи проблем з цим стягом не зникало. Тепер з історичного боку. Коли ми говоримо, що це стяг фашистський або нацистський, я задаю конкретне питання. Я ніколи не чув, каб цей стяг був придуманий італійськими фашистами. Ніякої зовісті з італійським фашизмом я не бачу. Це, що тичиться фашизму. Тепер, що тичиться нацизму. Я ніколи не чув, ніколи не бачив, щоб цей стяг придумали німецькі нацисти. Так само сувязі конкретної яни, як автори цього стяга, нема. Бел-червоний, білий стяг. Це стяг білоруський історичний, це стяг білоруської незалежності. Це перше. Тое, што гэты сцяг выкарыстоўвалі людзі, якія супрацоўнічалі з нацыстамі ў часы Другой сусветнай вайны, гэта ўжо іншае пытанне. Яны сапраўды гэта рабілі. Але ён выкарыстоўваўся, гэта праўда. Але калі глядзіць на генезіс гэтага сцяга, нічога супольнага з фашызмам альбо нацызмам ён не мае ў гэтага сцяга, як казала спадарня Ірына, ёсць гісторыя да 41-го года, і ў гэтага сцяга ёсць гісторыя пасля 45-го года. Казаць, што гэты сцяг толькі звязаны з нацыскім перыядам акупацыі, гэта з майго пункту гледжання цалкам недарэчна, і вось гэта ўжо сапраўдная, так мовіць, інструменталізацыя гісторыі.
Дякую, великий Олександр. Господар, так само Андрій Котлярчук долучився. Вітаємо вас у цій дискусії. Займайте місце, владковуйтесь зручно. Господар Андрій Котлярчук, зараз питання до вас. Тоє саме, коли ви чуєте обвинувачення в бок біло-чорно-білого стяга у всіх тих грахах, про які я тут згадав недавно. Зрештою, ви писали, до речі, зовсім недавно артикул про це і Займалися так само ось тих особ, які з'являються авторами, створальниками цих двох стягів. Але сьогодні ми говоримо про біло-чорно-біле. Калі ласка.
Я хочу почати з того, що я, видать, один з перших, який написав ще в 2006 році артикул про біло-червоно-біле і про БССРовський стяг і їх роль як політичних символів. А тепер виходить мой новий артикул, поширена версія. Я хочу сказати, протягуючи то, что коллеги сказали, по-перше, каждый национальный стяг, каждый, имеет свои, как бы, такие, темные боки. Нема таких. Национальный стяг тому и национальный, что он имеет право выкористовываться усими групповками у громадстве. И он належит усим, от правых до левых. На то, что некоторые политики пронацистские выкористовывали белорусский национальный стяг, это не означает, что есть пламя на самом стягу. Это проблемы их политиков. Я так само мушу зазначить, что гэта былі асобныя людзі, палітычнай партыі нацысты ў Беларусі, беларускай, не стварылі і не стваралі. Між іншым, на 44-й год мы маем две рускіх нацысцкіх партій у Беларусі. Рускі саюз проти бальшевізму і руская націонал-соціалістична партія. Тому гэта стяг, калі і використовувався, і он використовувався асобними індивідами, які використовували його у розних метах. Так, у розних метах. Потім треба зрозуміти, важна зауваga, треба зрозуміти інший бок. Чому режим Лукашенка почав таку атаку на стяг? Я бачу тут некалькі моментів, я коротко скажу. По-перше, гэта з допомогою ось гэтага стяга яны адчулі, що гэта магутний політичний символ, і є дослідчики, які про гэта кажуть. А ось і з допомогою стяга яны хочуть розкрутити конфлікт у громадстві. Я так думаю. Гэта така моя думка. А ось потім з допомогою атаков на стяг, тое, що я пишу в своєму артикулі, коли я звертаюся до аналізу промови міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, який так само відчув себе істориком, з допомогою стяга вони хочуть легітимізувати використання війська супроть громадства. Бо гэты Хренін каже, бел-червоно-белий стяг, под бел-червоно-белим стягом палили і знищали білорусів, русських і євреїв, гэта не підтверджено ніякими критиками. А далі він каже, ми отстоїм наші святини, і ми використовуємо нашу силу супроть тих, які приходять до святині. Ви розумієте? По-третє, я б сказав, що чому такий страх перед бел-червоним стягом? Бо зверніть увагу на історію. 1918 і 1991. Під бел-червоно-белим стягом два рази наша країна і народ переходять до демократії. До демократії. Тому бел-червоно-зелений стяг, він символізує ось якраз консервацію ось гэтого Homo Sovieticus. Про гэта так само є дослідження Алексей Ластовський, наприклад, соціолог, і Ніколай Захаров написали про гэта артикул. І тому іде змагання з бел-червоно-белим стягом, бо при моцних таких політичних трансформаціях є і дослідження, наприклад, Габріела Ельгеніус, такі заходні дослідження, є моцна потреба у новим політичним символі. В нашій історії гэта старий новий. Але влада видатно розуміє, що за бел-червоно-белим стягом тепер іде ідея демократії. Уже третій раз у історії Білорусі. Дякую.
Дякую, великий Андрій. Я просто Андрію нагадаю, і він долучився пізніше, що ми маємо ліміт часу, там, здається, по 3 середнім хвилини на одне питання. Але коли час останеться, ми ще вернемося пізніше до відкритої дискусії вольного мікрофону. Я хотів перейти до другого питання. Яно дотичить уже теми, яка тут прогучала, гэта слово «Холокост». Я бачу, доводилося мені бачити, сустракатися, ну, такі не то, що попроки, але хоча й за уваги і білоруських гебреїв, і білоруських ізраїльтян у інструменталізації Холокоста. І це дотичить обох боків громадсько-політичного конфлікту в Білорусі. Я приведу такі приклади. Один з їх – це перформанс супроць геноциду у меморіалі «Яма», коли люди стали протягувати гэтых статуй людей на сходах. Пазней, наприклад, «Жовтая зорка» з назви артикула адміністраційного кодекса за нелегальные сходы. До речі, гэту зорку жовтую, яка часов Холокоста, да гета, придумав белорусский габрей Владимир Цеслер, але тим не менш. Такі голоси критики гучали, що нельга так себе поводить і порівнювати з трагедії. Ось якби там не було жорсткі дії у Білорусі і АМАПу, і силовиков, тим не менш, це не Холокост. З іншого боку, ми так само маємо приклади і державних чиновників. Наприклад, я апошнім часом зустрікав акцію ушанування пам'яті ахвяраў Холокосту, і під час гэтых церемоній знову ж гаворка про бел-чорно-белы стяг, про тих людей, які в Мінську виходять на демонстрації, що гэта фашисти, що гэта нацисти. Ёй знову ж, наприклад, випадок штрафу у Слуцку людям, які усклали кветки до помніка ахвярам якраз таки Холокосту у самім Слуцку. І на вашу думку, господар Леонід, почнемо знову по этом колі. Ці гэтае дзеянне, гэтае параўнанне допущальнае цяпер?
У мене сложная чувство, когда я слушаю такие примеры. У меня такое впечатление, что обе стороны конфликта, то есть тиран и белорусский народ, а я буду называть именно так, не оппозиция, а белорусский народ против тирана, вот, используют эти вещи, такие понятия, как гетто, холокост, геноцид, совершенно неправомерно. И в моем понимании, ну, это просто азарт противостояния зовет обе стороны использовать нелегитимные формы протеста. Поскольку холокост и геноцид – это строго определенные понятия, которые вызваны совершенно известным, привели совершенно известным последствиям тысячи и миллионов жертв. Но у меня есть свое объяснение этого явления. Это как раз вот проявление того, что история Холокоста в Белоруссии – это неизвестная страница как для народа Белоруссии, так и для тех, кто олицетворяет себя с властями, то есть для тирана. Не случайно до сегодняшнего дня в учебниках Белоруссии, истории Белоруссии – это одна страничка, или даже полстранички, посвященные Холокосту. До сих пор в Белоруссии нету государственного музея катастрофы, нет музея Минского гетто, нету энциклопедии праведников народов мира. И вот видите, оказывается, это находит такое проявление, что люди и не представляют себе трагедии, масштаба трагедии. А в Израиле к этому очень чувствительны, поскольку с точки зрения израильтян это принижает значение трагедии. И здесь надо быть очень деликатным.
Дякую, спадар Леонид. Спадар Кристиан, давайте зараз вось порушим трошки правила, и я вам гэта тое самое пытание задам. Ці допущальне параўнанне вось історичне, наприклад, у геноциде, у параўнанні з трагедией габреев, ну и, в принципе, взаємне обвинувачванне у фашизме так само?
Я уже в августе обратил внимание на это явление, что это происходит на протестах. И не только я один, я обсуждал это с разными коллегами, историками, философами, с активистами. И я считаю, что проблема еще больше. Это не только знак равенства между Окрестина и Освенцием и геноцид. Это еще и 37-й год. Эти подходы, по-моему, эмоционально довольно понятны. В новейшей истории Беларуси это беспрецедентное насилие, и понятно, что люди возмущены, и только самые сильные слова кажутся уместными. Но все-таки мы не должны перестать думать о том, что происходит, и анализировать, и только эмоции здесь не помогают. Окрестина, я не уже почти все сказал, что я хотел по этому вопросу сказать. Окрестина – это не Освенцим, это не место массового убийства, и тем более не в промышленном масштабе.
Кристиан, але в чем небезпека такого поравнания? Я разумею, что оно, конечно...
Можно медленнее, пожалуйста, по-белорусски.
Я могу повторить для вас просто по-русски это. А в чем как бы сама проблема в этом сравнении?
Да.
Оно эмоциональное, что оно не имеет под собой в виду, что это вот стопроцентное сравнение, которое подразумевает под собой абсолютную стопроцентную аналогичность фактов.
Ну, это была моя чашка чая. Когда, например, Степан Путило говорит о том, что Окрестина – это белорусский Освенцим, это такое сравнение, которое просто нельзя, потому что это, во-первых, преуменьшивает значение и масштабы Холокоста. Это, во-вторых, оскорбление жертв Холокоста и их родных. Но есть еще такой момент, что это мешает нам понимать, что на самом деле происходит, потому что для анализа Освенцима у нас есть инструменты. А если Окрестина – это то же самое, как Освенцим, то как мы должны анализировать то, что произошло на Окрестина? Вот. И еще мы мы лишим себя, мы убираем у себя словесные возможности. Если то, что сегодня происходит, уже Освенцим, 37-й год, или геноцид, то что мы можем еще сказать и как мы можем еще описать то, что возможно будет, если режим будет еще более жестоким. И если режим на самом деле начинает массовый расстрел, какие выражения мы можем тогда еще использовать? Вот поэтому я считаю, что это очень плохая идея использовать такие сравнения. Еще один момент. В Германии и вообще в Западной Европе воспринимают такие сравнения, как преуменьшение Холокоста и как антисемитские. Это у нас правые экстремисты, неонацисты используют такие сравнения, чтобы оскорблять и чтобы уничтожить память о Холокосте. Вот. И поэтому я переживаю, что если на Западе замечают, что вот такое происходит, это движение протеста может потерять своих тех, которые здесь на Западе их поддерживают. Потому что это клеймо антисемитизма, это очень, очень трудно смывается потом. Даже и это вот такой момент, даже если это не антисемитизм, и здесь вот Леонид очень, очень правильно сказал, мы имеем дело прежде всего с недостатком исторического образования. Это история Советского Союза, это и независимая Беларусь. Леонид там все уже сказал. И люди просто не понимают, что на самом деле произошло во время немецкой оккупации. Это надо обсуждать. Это очень важно, чтобы мы сейчас можем это обсуждать. Большое спасибо вам, что вы задали вот этот вопрос. Потому что я написал материал, который я согласовывал с разными коллегами и послал это в Тутбай. Они отказались от публикации. И я послал это в журнал «Реформ». Они тоже отказались, потому что они не видят проблему и считают мой материал, я цитирую, некорректным как по проблематике, так и по аргументации. А я думаю, что это важно, чтобы белорусское общество сейчас имело возможность обсуждать вот эти вопросы. А для этого надо публиковать даже материалы, если редакция не совсем согласна.
Дякую, дякую, Крістіан. Господар Олександр Фрідман, на вашу думку, є сьогодні у гэтым некая проблема? Ви спокалі притягли думку господара Крістіана, так? Ці саправды тут некоюсь подводне, ну, подвойне дно. Бо подається, от я спробую ще зрозуміти людей, які параўновуюць, я абсолютно ведаю, що гэта виключно зв'язано з емоціями. У гэтым нема ніякага, скажем, ну, злой ідеї, каб принізіть неяк. Ну, люди просто не ведаюць. Навод, калі б магчыма, і не ведали. І не просто хочуть показати, що для их это великая трагедия, а вершине этой трагедии это как раз таки Холокост.
Я вельми добро разумею аргумент с подара Крістіана, але не погожусь с этим аргументом. Бо то, что мы теперь ведем интеллектуальную дискуссию на тему доречно выкористовывать и недоречно выкористовывать. И зрозумело, и с подар Крістіан, и с подар Леонид, и они имеют рации, это историчные поравнания недоречные. То, что сегодня отбывается в Беларуси, это не Холокост, это не геноцид. Зрозумело, недоречно поравновывать Освенцим с Аушвиц, с Крістіана и так далее. Это с историчного пункта гледжання цалком недоречное поравнание. Але поравнание, вы маете рацию, яны робятся людьми звычайно эмоционально, и яны не думают, ці доречное это поравнание, ці не. Это люди, которые пережили, например, на Крістіана жахливые речи, яких катавалі, збівалі, і яны імкнуцца асэнсаваць тое, што з імі адбылося, і параўноўваюць з тымі гістарычнымі вобразамі, якія ў іх ёсць. І мне падаецца, што тыя людзі, якія прайшлі ў жніўні Акрысціна, іх увогуле ніякім чынам не цікавіць, што думаюць наконт іх паранання недзе ў Швецыі, ў Германіі, ў Ізраілі. Яны гэта перажылі, гэта іх трагедыя, яны імкнуцца асэнсаваць, і яны знаходзяцца ў гэтых падзеях. Для іх гэта ўвогуле не скончаная гісторыя. Таму яны будуць параўноўваць з тым, што ім знаёма, ці падаецца, што гэта ім знаёма. Калі гэтыя падзеі скончацца, вось тады, мне падаецца, ў беларускім грамадстве пачнецца пераасэнсаванне. Беларускае грамадства будзе імкнуцца зразумець, што адбылося з Беларусю сёння. Коротко подсумоўваючы, канешне, параўнанні недарэчныя, але зразумелыя. Што тычыцца нейкай рэакцыі за мяжой, ну, паўпэўна, трэба тлумачыць, што тыя людзі, якія гэта робяць, яны не правыя радыкалы, яны не антысеміты, гэта проста ў іх такія гістарычныя вобразы, якія склаліся. Гэта мэтазгодна рабіць, гэта трэба рабіць. Але ці будуць на Захадзе спачуваць гэтым пратэстам, ці не будуць, гэта ўсё мае другаснае значэнне. Беларусам трэба зразумець адзіную рэч. Лёс Беларусі вырашаецца сёння не на Захадзе, не ў Берліне, не ў Вашынгтоне, не ў Маскве. Лёс Беларусі вырашаецца сёння сапраўды ў Мінску і на вуліцах іншых беларускіх гарадоў. Так бы мовіць, а потым, калі, як я ўжо казаў, калі гэта гісторыя скончыцца, можна будзе пачынаць асэнсоўваць гэтыя падзеі, і тады зразумела, калі больш беларусаў даведаюцца пра халакост, пра трагедыю, пра ўвогуле ўласную гісторыю, тады яны пачнуць самі разбірацца і зробяць для сябе адпаведныя высновы і зразумеюць, што тыя параўнанні, якія рабіліся на эмацыянальным узроўні сёння, ў жніўні, ў верасні, што гэтыя параўнанні былі недарэчныя. Для мяне галоўнае, што тыя людзі, якія робяць гэтыя параўнанні, як вы цалкам слушна адзначылі, яны не робяць гэтыя параўнанні, каб паказаць, што халакост быў нічым, ну, што гэта не было выключнае злачынства і гэтак далей. Гэта іх спроба зразумець.
Гаспадарыня Ірына, вось і тут яшчэ вот ёсць такі момант, што адзін бок, вот мы пагадзіліся, што гэта, канешне, эмацыйнае параўнанне з халакостам ці з генацыдам, але ці ўсё-такі гэта аналагічная сітуацыя з іншага боку, калі прадстаўнікі, напрыклад, чыноўнікі ці дзяржпрапаганда, калі яны менавіта мэтанакіравана звязваюць з чырвона-белым сцягам. Ось я на Фейсбуку літаральна днямі бачыў аднаго з прадстаўнікоў гэтай дзяржаўнай махіны, які там выступаў дзе-то ў Гарадзенскай вобласці, і ён са знічом стаяў у месцы, дзе адбыўся расстрэл, і сказаў, што вось мы не можам дапусціць зноў паўтарэння гэтага, і мы мусім спыніць гэтых людзей пад чырвона-белым сцягам.
Ну, гэта ж цалкам відавочна, адкуль усё, як усё гэта выбудоўваецца. Я цалкам згодна з тым, што ёсць недахопы гістарычнай адукацыі, няма такой тэмы, сапраўды, не прапрацоўваецца на належным узроўні. Сапраўды, шмат робіць гістарычная майстэрня ў нас для таго, каб зрабіць гэтую тэму больш бачнай. Але з іншага боку, я таксама згодна з тым, што гаварыў Александр, што гэта... А для Крыстіана я б хацела зазначыць, што гэта, па-першае, гэта робяць не навукоўцы, так, а грамадства, прычым сапраўды ў эмацыйным стане. І сапраўды мы апісваем сітуацыю з дапамогай тых вобразаў, якія адклаліся ў нас, якія нам далі школьныя падручнікі, так? Калі мы бачым, што некага збіваюць дубінкай, мы крычым фашысты, так? Калі некага там хапаюць на вуліцы, мы крычым фашысты. Тое, што ёсць у нас у галаве, якія схемы заклалі, так? Калі мы бачым адчэплены раён, у нас карцінка ўзнікае гета, так? Калі мы пабачылі, што некага робяць паметы рознай фарбай на адзенні арыштаваных, так, мы адразу, асабліва калі заўважылі жоўтую фарбу, так, мы адразу прачыталі гэта як адсылку таксама да халакоста. З іншага боку, усе мы, калі выходзім зранку на вуліцу і бачым, што зноў пафарбавалі там БЧБ сцяну ці павесілі флаг, у нас зноў адсылка як у падручніках па гісторыі нашай у горадзе, так? Нас яшчэ не перамаглі. Так гэта ўсё працуе. І то, наколькі шмат вайны, мы ж ведаем, што ў фокусе гістарычнай палітыкі Беларусі якраз другая сусветная вайна. Ці дакладней, вось гэты ідэалагічны канструкт, вялікая айчынная вайна, так? То яна натуральна выцісняе ўсе іншыя вобразы. Скажам, параўнанні з НКВД і з умоўна 37-м годам з'явіліся значна пазней, чым адсылкі вось да фашыстаў, там нацыстаў, да гестапа, ці нейкі там вось параўнанні нават з халакостам. І што яшчэ цікава, паглядзіце нават тыя мерапрыемствы, якія адбываліся вакол курапатаў. Яны праходзілі ўсе зноў жа такую, яны маюць вось гэтую адсылку, так, зноў жа выкарыстоўваюць лозунгі другой сусветнай вайны. Не забудзем, не прасцім, нікогда снова, да? Гэта мы з такім, так называем, мы маршы ў курапаты. Вось, і, канешне, калі гаварыць вось тое, што Зміцер зараз якбы падкрэсліў, калі гаварыць пра тое, што адбывалася вакол ямы, вось гэтая акцыя вольнага хора, так? Літаральна на наступны дзень, ці можа праз дзень, мы ведаем, што дзяцей прымусова, школьнікаў, пагналі на фільм 1962 года «Людзі з чорнымі душамі». Да? Гэта патлумачылі, што не толькі БЧБ нацысцкі флаг, але што і вось тут выконвалася песня, значыць, Наталі Арсеньєвай, кім быў яе муж, а зараз мы пакажам не проста мужа і весь гэты кантэкст. І мы ведаем таксама, што гэта выкарыстоўвалася ўсё ўжо не ўпершыню. Як бы з аднаго боку мы маем гэтую акцыю на яме, з іншага боку нам таксама навязваюць сэнсы і задаюць той фрэйм, што мы гэта павінны прачытаць, як нейкую зноў жа фашысцкую акцыю з мэтай асквернення гэтай магілы. З іншага боку, як бы калі паглядзець на тыя камемаратыўныя практыкі, ці як функцыянуюць месцы памяці, напрыклад, уключэнне ў пратэстную павестку курапат, мне падаецца, зрабіла ну, шмат для таго, каб больш беларусаў даведалася пра тыя ж курапаты. Мы ўсе ведаем, што частка людзей, якія ішлі ў курапаты, не ведалі, што там і дзеля чаго яны ідуць. І пасля яны ўсё гэта ў сацыяльных сетках расказвалі, што яны даведаліся, і пачалі расказваць гісторыі сваіх дзядоў, то есть асабістыя нейкія гісторыі, такое прысваенне. То як бы па гэтай аналогіі, напэўна, нельга разглядаць, што вось яма патрапіла ў фокус увагі вялікай колькасці зноў жа беларусаў. Але нам расказалі дзяржаўныя СМІ іншую гісторыю. Гэта яны нам навязваюць такую трактоўку, што там не было, дарэчы, гэтага фашысцкага флагу, але нам паказалі, што іншае важнае для беларусаў месца памяці гімн «Магутны Божа» гэта не прымальна ні ў якім выпадку, і адразу абазвалі гэтую акцыю, як жа і абазвалі, не вандалізм, неяк яшчэ страшней.
Такім тэрмін быў асквернення.
І яшчэ я забылася ўжо на БТ-1 быў сюжэт з інтэрв'ю Равінам з Бабруйскай, там вось гэтая застаўка стаяла. Такім чынам мне падаецца, што якраз якраз тут больш важна паглядзець нават не на тое, што робяць пратэстоўцы, і як яны ўключаюць нейкія там месцы памяці, ці наколькі больш важна, што выкарыстоўваецца ўладамі з мэтай дыскрэдытацыі пратэстнага руху. І з аднаго боку, як бы нам ўжо давялі да ўсіх, напэўна, што БЧБ фашысцкі сцяг і сцяг, пад якім здзяйсняўся халакост, а з іншага боку мы бачым вялікую колькасць зараз прыкладаў антысеміцкіх такіх выразных праяў у савецкай Беларусі на афіцыйным тэлебачанні, напрыклад, СТВ.
Ірына, мы зараз будемо до этой темы еще про антисемитизм. Особенное питание будет. Покуль что, дякую вам. Я вас припиню, покуль что по часе, чисто по нашим сегодняшним порядку дня. Скажите, калі ласка, тое самае вам пытанне. І вам замінаюць, ці лічыце вы недапушчальнымі з двух бакоў выкарыстання слова генацид, халакост, ці ўсё ж такі апраўданыя?
Дзякую калегам. Я пачну з таго, што я пагаджуся з Крыстіянам. В чем проблема? Проблема в том, что белорусский рух, он мае вельми зараз популярный имидж на Западе. Это вельми мирный рух супроть гвалту. И тут как бы есть проблема некорректного поравнания, бо это не надае популярности руху у европейских медиа. А потом, чему почали такие акции? Ну, я бы сказал, конечно, это, погоджусь, эмоциональный ряд, я погоджусь с Ириной, але чему кричат фашисты на ОМОН, а не НКВДисты? Вот это питание до всех удельников. На мою думку, тут, во-первых, причина в том, что сама держава выкористовывает фашисты у дочинения до мирных протестовцев, как бы клин клином выбивается. По-другому, я погожусь с Ириной, другая сусветная война, подея, она сидит в голове у каждого белоруса. Все ж таки в школах выучают вельми подробязно другую сусветную войну. И снова же я скажу, что веды про Холокост в Беларуси, на мою думку, лепшие за веды про советский террор. Большие. И я бы сказал бы так, что есть разница. Чему фашисты, а не НКВДисты? Нацисты, когда оккупировали Минск, и они забивали людей публично. Вот это и все выводы людей из гетто, вот это и все смерти подпольщиков, которые висели на улице, да, публично. НКВД робила свою черную справу потаемно. Про куропаты подчас оккупации никто не доведался. Тому как бы люди шукают некий близкий такий рад, и они вспоминают войну, как сказала Ирина, они вспоминают гетто, когда идет оцепление некого района, и они накладывают на это. Але это некорректное поравнание. Я историк, я уже написал в своем артикуле, есть корректное историчное поравнание с историей Беларуси. Коли идзе давали штраф за выкарыстанне бел-червона-белого национального стяга за то, как его вывесить. Это Заходняя Беларусь, это польский санацийный режим. Давали штраф, давали пастарунок и разглядали тады польские улады выкарыстанне бел-червона-белого стяга, я цитата, як доказ, речевый доказ антидержавной деятельности. То бок корректное поравнание идея у этой польские часы, але эмоционально этого не хапая людям, якие прошли про Закрестина, про этот гвалт, эмоционально не хапая таких поравнаний. Яны шукают моцный ряд, але это некорректное поравнание. Дякую.
Дякую великим. Черговое питание так само для всех. Вы спадарыня Ирина уже узгадала, я на этом моменте как раз и припынил, про антисемитизм. Ну, вось спадарня Ирина прогадала антисемитизм у державных сродках массовой информации, Советская Беларусь. Ну, на самом речь, не только, так? Гэта гучаць обвинувачванні нават у адрес Светланы Тихановской, на людей, які ўдзельнічаюць у протестах, что гэта проплаченное Соросом, а вядома Сорос якой национальности. Вядома, якой нацыянальнасці Ціхановская, называюць габрэйка, бо нібыта яна з выгляду такая. Ну, зразумела, што гэта класічны антысемітызм. Я хацеў бы задаць спачатку Леаніду пытанне, гэта ці ўвогуле вы гэта заўважаеце з дзяржаўнага боку, так? Вы, магчыма, з іншага таксама, і як гэта ацэньваеце?
Мне кажется, это как раз та карта, которая разыгрывается всеми участниками этой трагедии, не хочу сказать конфликта, именно этой трагедии, которую переживают сегодня белорусы. Вот, всегда так было, что для того, чтобы обратить внимание на себя, надо что-то громкое, что-то произнести и опять-таки апеллировать тем примерам, которые есть. Я не вижу здесь никакого антисемитизма с точки зрения демократического движения. По той простой причине, что у демократического движения нет в этом потребности. Но в то же время я вижу потребность со стороны тирана использовать все рычаги власти, в том числе и недозволенные методы. Это у них делается совершенно запросто и без каких-то нравственных барьеров для того, чтобы очернить обратную сторону. Это говорит о том, что сама судьба евреев и само понятие антисемитизма им непонятно. не знают причин, не знают последствий, не знают величины вообще этого явления. Поэтому они бросаются словами антисемит точно так же, как в детской игре, когда хотели обидеть кого-то, говорили «жид» и прочее. Вот. Я бы не стал это все делать, это абсолютизировать, потому что это уводит от природы, от природы противостояния. А на самом деле происходят глобальные перемены в общественном сознании Белоруссии. То, что происходит сегодня в Беларуси, это пример для других народов, в том числе для бывших советских республик. И это страшная, понимаете, страшная картина, которая ожидает режим Путина. Это сценарий того, как будет распадаться в, я надеюсь, в недалеком будущем Российская Федерация, которая на самом деле является империей. Понятие антисемитизм – это всегда, вы знаете, такая красная тряпка для того, чтобы раздразнить противника или когда кричат на варе «лови вора», понимаете, вот, на варе шапка горит и так далее. Так что я бы к этому относился спокойнее, с пониманием того, что какие цели есть у людей, которые разыгрывают эту карту. Это нечестная игра.
Угу. Спадарня Ірина, будзе справядліва зараз вам гэта пытанне адрасаваць, паколькі вы ўжо папярэдні пачалі на яго адказваць.
Я вось якраз у мінулы раз паспела фактычна ўсё сказаць. Я цалкам згодна са спадаром Леанідам, і сапраўды гэта даволі такі традыцыйны, напэўна, нават троп, так, які выкарыстоўваецца ў якасці абвінавачвання і нейкага аргумента ў нейкіх дыскусіях, і у прынцыпе цалкам згодна з усім, што сказаў спадар Леанід.
Спадар Крыць, давайте па чарзе цяпер да вас. Ці вы, ну, вы, напрыклад, казалі пра тое, што вы маеце некія там сумневы на кон белшына-белая сцяга, што не ўдзельнічаеце ў іх, таму што вы кансерватар, не берыце яго з сабой на акцыю падтрымку беларусаў. Значыць, вы вельмі пільна сочыце за ўсім. Ці вы, сочачы пільна за ўсім гэтым, заўважаеце некія праявы антысемітызму з двух бакоў. Мы не кажам толькі пра адзін бок. Калі ласка.
Я первые почти три месяца исследовал протестов, да, исследовал пропаганду, провластную пропаганду и написал разные статьи по теме. И я там пока не видел открытие явления антисемитизма. С одним важным исключением. Это тема кукловодов. Теория заговора всегда содержит элемент структурального антисемитизма. Я думаю, что мои коллеги, которые лучше владеют русским языком, это могут толково и быстро на русском объяснить, поэтому я буду сейчас объяснить, почему там вот эти элементы структурального антисемитизма всегда. Вот, но хочу обратить внимание на то, что не случайность, что пропагандисты выбрали, определили, как, кто должен играть роль главного кукловода. Это как раз западный еврейский интеллектуал, да еще он богатый. А это Бернар-Анри Леви, который выступает в провластной пропаганде как главный кукловод. С Леви можно быть согласным или не согласным, это вообще не важно, потому что речь здесь не идет о реальном Бернар-Анри Леви, он ни при чем. Важен только его образ. Это образ влиятельного еврейского конспиратора, а это традиционный элемент антисемитизма, вот столько о правительстве. Касательно оппозиции, то, что я там вижу, вот эта инструментализация Холокоста, о чем мы уже раньше говорили, перед фоном того, что я знаю из Германии или из Украины, где я долго жил, это выглядит как явление антисемитизма. Но, мы об этом уже говорили, причины другие. Но мы не должны забыть еще один момент. Мы имеем дело с довольно разношерстным движением. Здесь выходят вместе либералы и анархисты, верующие, православные и убежденные атеисты, предприниматели и рабочие, сторонники гетеронормативизма и ЛГБТ-активисты. Все они стоят вместе. А в другой исторической ситуации они точно не стояли бы вместе. Так что я не могу исключить, что среди них есть и антисемиты. И те, конечно, которые яростно выступают против антисемитизма. Так что о движении, как об одном целом, просто не скажешь. И я не могу так... Мы не проводили исследования, поэтому я думаю, что мы немножко загадываем там, какие есть мотивации у тех людей, которые делают эти акции. Там в яме с этими звездами, и которые сравнивают с Венцем, с Окрестина и так далее. Мы, в принципе, должны проводить длительные интервью с ними, чтобы понимать, какая у них мотивация. Я не думаю, что это только все эмоционально и, вот и все. Я думаю, что там есть больше. Я считаю, что было бы очень важно, чтобы активисты выступали против явления антисемитизма, а также против действия, которые могут преуменьшать Холокост. И, кстати говоря, в начале на демонстрациях были такие случаи, что люди шли с чужими флагами, то есть с флагом Евросоюза. А им сказали, убери флаг, это чужой. И это очень интересно, что на этих демонстрациях просто нет этой европейской символики. Почему не то же самое делать в случае с этими символами, и, о чем мы говорили, что это инсценаризация Холокоста? Я думаю, что и здесь люди должны выступать, обращаться к тем, которые это делают, и попросить их перестать.
Дякую, великий Кристиан. Господар Александр, то самое питание до вас. Вы углеживаете антисемитизм, потому что, снова же, я просто повторюсь, что эта тема уже гучала так само и в Израиле, и я бачу в социальных сетках так само и белорусские израильтяне, это ковыли, нават сварыліся. Зумела, што гэта магчыма не маштабы, которые гавораць аб тым, што гэта некая масавая з'ява або вялікая праблема. Тым не менш, мы змаўляем просто пра з'яву.
Я паспрабую адказаць сцісла на гэтае пытанне. У жніўні я распачаў моніторинг усёй беларускай афіцыйнай прапаганды. З таго моманту я не прапусціў аніводнай публікацыі з спадарам Укавошчыка. Я вельмі пільна сачу за публікацыяй телеграм-канала «Жоўтыя слівы». Наколькі я разумею, яны з задавальненнем у двукосі праглядзяць і гэтую перадачу, таму я ім і перадам прывітанне спадару Бінько і ўсім астатнім. Я нават чакаю, што, напэўна, там я з'яўлюся ў наступныя дні пад лейблам «Недагісторык», напэўна, можа, і нават пад лейблам «Недаяўрэй». Ці нешта ў гэтым, нешта ў такім накірунку. А цяпер сур'ёзна. Што тычыцца гэтай прапаганды? Я проста прывяду да пачатку адзін прыклад. У кастрычніку я пачаў працу над артыкулам «Яўрэйскія погляды на беларускія падзеі». Гэты артыкул павінен выйсці ў гэтым месяцы ў часопісе, ў расійскім часопісе «Аб імперія». І ў гэтым артыкуле я таксама назіраю, так мовіць, за антысеміцкай кампанентай вось таго, што адбываецца ў дзяржаўнай прапагандзе. Я пісаў у кастрычніку. У лістападзе мне прыйшлося гэты артыкул перарабіць, бо прыкладаў стала больш і больш. І калі б я гэты артыкул пісаў бы сёння, мне, напэўна, бы давялося напісаць яшчэ 2 ці 3 старонкі дадаткова. Калі глядзець, напрыклад, канал «Жоўтыя слівы», ці чытаць публікацыі Мукавочыка і гэтак далей, ці сачыць за выступамі спадара Азаронка, гэтая тэма прысутнічае. І мне падаецца, гэтыя людзі яшчэ, ну, імкнуцца неяк трымацца. Калі б ім можна дазволілі, яны б сказалі куды больш, чым яны кажуць сёння. Што тычыцца таго, з чаго мы пачалі, гэтыя ўсякія міфы пра яўрэйскае паходжанне ці ізраільскае грамадзянства спадарыні Ціхановскай, так трэба падбачыць, адкуль гэта прыйшло. Гэта вельмі цікавая гісторыя. Гэта не вынаходка беларускіх прапагандыстаў. Я прасачыў, адкуды гэта прыйшло. Дарэчы, гэта тычыцца не толькі Ціхановскай. Там жа ёсць такія трыада, яўрэйская трыада ізраільскіх грамадзянаў у беларускай апазіцыі. Першая спадарня Ціхановская, грамадзянка Ізраіля, там жа ёсць яшчэ два грамадзяніна Ізраіля, спадар Бабарыка і спадар Цапкала. Так бы мовіць, усе яны, як вядома, грамадзяне Ізраіля. Адкуль гэта прыйшло? Гэта прыйшло не з Беларусі, гэта прыйшло з так званых ДНР-аў і ЛНР-аў. Гэта там быў вынайдзены гэты фейк. Што тычыцца Сораса і Бернара Анры Леві, дык гэта таксама не вынаходніцтва беларускіх прапагандыстаў. Чалавек, які вельмі актыўна працуе з гэтымі двума вобразамі, ён таксама вядомы, ён вядомы з расійскага тэлебачання, паходзіць з Донбаса. Гэта расійскі журналіст украінскага паходжання Уладзімір Карнілаў, які ўжо даволі доўга працуе экспертам, ну, адным з экспертаў на беларускім тэлебачанні. І гэтая ўся гісторыя з Сорасам і асабліва Анры Леві, гэта, напэўна, было б адкінута ім. Бо калі паглядзець на яго публікацыі, то асабліва вось вобраз Анры Леві як крывавага філосафа з Францыі асабліва падкрэсліваецца, што ён Леві. Апошні чалавек зразумеў, якое ў яго паходжанне. Гэтая тэма яму вельмі падабаецца і падкінуў яе ён. Што тычыцца телеграм-канала «Жоўтыя слівы», ну, так там справа зразумелая. Тыя людзі, якія гэты канал робяць, яны, безумоўна, з майго пункта гледжання з'яўляюцца антысемітамі. І гэта вельмі так цікава назіраць за тым, як тэму Халакоста і абвінавачэння, звязаныя з Халакостам, заходзяць з людзей, якія з'яўляюцца антысемітамі, звычайнымі антысемітамі. «Жоўтыя слівы» – гэта вельмі цікавая з'ява. Вось калі гэта ўсе падзеі скончацца, гэта будзе вельмі цікавы аб'ект для вывучэння. Бо той антысемітызм, які культывуецца «Жоўтымі слівамі», гэта такі неасавецкі антысемітызм. Там можна шыкоўна параўноўваць з савецкай традыцыяй, антыізраільскай прапагандай. З аднаго боку абвінавачанні супрацьсіяністаў, з другога боку падкрэсліваецца роля Савецкага Саюза у барацьбе з нацызмам, ратаванні яўрэяў і гэтак далей. І гэтыя наратывы, гэтыя неасавецкія наратывы, яны выкарыстоўваюцца. Там яны вельмі прадказальныя. Гэтыя хлопцы «Жоўтых слівоў», яны інтэлектуальна гэта, канешне, так сабе, зусім так сабе. А для назіраць цікава. Мне асабліва падабаецца, як даследчыку, прадказваць, як яны будуць рэагаваць на тыя і іншыя падзеі. І мне пакуль гэта вельмі добра атрымоўваецца, прадказваць, якая будзе рэакцыя. Так, мне падаецца, гэтая тэма будзе яшчэ ўваходзіць. Яны ўжо звярнуліся да наратыва, які вядомы з Польшы і Чэхаславакіі 68-го года, калі студэнцкі рух у Польшы, а потым падзеі ў Чэхаславакіі былі прадстаўлены нечым кшталту сіянісцкага загавара. І таму ўсе гэтыя рэчы, якія цяпер выходзяць, яўрэйскае паходжанне беларускіх журналістаў, ці намёкі, якія робіць спадар Мукаводчык, пра нейкія такія прозвішчы аля Шрайбман ці Кац, якія ў пратэстным кантэсце з'яўляюцца. Гэта такі шыфр гэтых людзей. І яшчэ адзін прыклад, які можна ўзгадаць, я, дарэчы, пішу пра гэта ў сваім артыкуле. Баюся сказаць, у якім месяцы гэта было, так ці інакш. Калі пачалася кампанія вакол телеграм-канала «Белыя халаты», былі адпаведныя рэпосты з боку «Жоўтых сліваў», і таксама там быў адзін каментар, напісаў адзін чалавек з Ізраіля, калі ён не медык, але ён, ну, неяк гэтым чынам звязаны. Што зрабілі «Жоўтыя слівы»? «Жоўтыя слівы» прааналізавалі гэты скрын, і вось гэты чалавек, які з Ізраіля, яго памецілі чырвонай зоркай Давіда. А далей было вельмі цікава. І гэта вельмі, вельмі гэты выпадак, ён паказвае, як функцыянуе дзяржаўная прапаганда. «Жоўтыя слівы» гэта робяць. Потым, падкрэсліваю, АТН, так бы мовіць, дзяржаўнае беларускае тэлебачанне, а потым яшчэ і Белта, афіцыйнае тэлеграфнае агенцтва Рэспублікі Беларусь, яны робяць рэпост вось гэтага паведамлення з чырвонай зоркай. Гэты слайд некі час застаецца, потым, напэўна, ў Белце і ў АТН зразумелі, што ўсё ж такі пазначаць людзей з Ізраіля чырвонай зоркай, ну гэта нешта не тое. І яны вось гэтую частку выкраслілі. Што робяць жоўтыя слівы, яны ўсё пакінулі ў арыгінальным выглядзе. Так бы мовіць, тэма ёсць, прысутнічае, зразумела, не на галоўных ролях, але яна прысутнічае і будзе выкарыстоўвацца, бо трэба цалкам зразумець, што тыя людзі, якія з гэтай дзяржаўнай прапагандай займаюцца, яны знаходзяцца пад значным уплывам антысеміцкіх стэрэатыпаў.
Трохі часу перабраў свайго, але мы яго выкарысталі з іншых людзей, которые менш прамаўлялі. Спадар Андрей, ну, пытанне такое самае, так, антысеміты.
Я буду згодна регламенту.
Давайте, згодна регламенту.
Но я скажу, ну, что я погоджуся з усімі думками моих калегаў, але одну заўвагу зраблю. Не трэба недооцэньваць режим, не трэба недооцэньваць іх пропагандыскі такі, як бы, якасці і магутнасці, на маю думку, яны іграюць в інструменталізацыю вось гэтага антысемітызма, а антысемітызм, між іншым, адзін з прынцыпаў, што ёсць, як бы нібыта, я скажу па-рускі, харошыя і плахія яўрэі. Разумееце?
У кожнага ёсць свае любімыя габрэі, вот так яшчэ гаворыць.
І таму у Лукашэнка і яго прапагандыства той же такий самый подход. Зауважьте, что министр обороны Хренин каже, мы оборонили белорусов, русских и евреев в годы войны и обороним зараз. Зауважьте так само такий факт. Лукашенко, коли не помиляюсь, несколько разов уже с официальным визитом был у Тростинце. Несколько разов. С разными президентами. Але официального визита в Куропаты николи не было. То бок, наши евреи... Якія загінулі, якія выжылі, якія, магчыма, галасуюць за ўладу ці галасавалі, яны харошыя, яны добрыя. А вось гэтыя замежныя, і тыя, хто працуюць на апазіцыю, гэта іншыя, і яны кепскія. І тут як бы ёсць такая, таксама апошняя заўвага, у паліталогіі ёсць такое паняцце калідор думкі. Гэта значыць, што рэжым, ён вызначае прапагандыстам вось гэты калідор. І яны граюць і з тым у калідорах. Тое, што не пападае в калідор, а гэта махровы так званы антысемітызм, пра які узгадаў Александр, ён жыве вось гэтых форумах, ён жыве ў сацыяльных гэтых сетках. І дзякуючы Александру мы ведаем, дзе ён ствараецца і куды ідзе. Але Максима ёсць, я думаю, што Максима ёсць сувязь з афіцыйнымі, як Александр кажа, рэжымамі, але гэта не будзе на галоўных каналах. Гэта такая двухбаковая стратэгія. Разумееце? Але не трэба, зноў жа, не трэба недаацэньваць як бы якасць вось гэтай прапаганды. Прапаганды вось з гэтым горшым сэнсі гэтага слова. Дзякую.
Дзякую, Андрэй. Спадар Леонід, вот я зноў жа кароткае пытанне, можа нават меншым па 3 хвіліны. Калі гэта выкарыстоўваецца сёння дзяржаўнай прапагандай, ну, у розных маштабах, з аднаго боку, антысемітызм, у гэтым вы фактычна ўсе згадзіліся ў большай або меншай ступені, з іншага боку, абарона габрэйскага насельніцтва падчас вайны, недапушчэнне новага халакосту, ну гэта трошкі нагадвае некую шызафрэнію. З аднаго боку, мы тут, вот гэта, яны звязаны з габрэямі, але мы іх баранілі. З якім разлікам, з лікам на што это робіцца, навошта гэта робіцца такое? Леонід, краска.
Ну, когда происходит конфликт, то какие инструменты используются? Те, которые известны, те, которые понятны, те, на которые обратят внимание, те, которые заденут за живое, те, к которым можно апеллировать, вот, или вызвать негодование с какой-то третьей со стороны, например, международного еврейских организаций, Евросоюза, Израиля, Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть здесь просто, мне кажется, с помощью дискуссии вокруг Холокоста и антисемитизма обе стороны, одна сознательно, другая, одна, я имею в виду тирана, другая бессознательно, не столько сознательно, сколько по факту, что называется, они втягивают новых участников в это противостояние. Я так это понимаю. Для того, чтобы конфликт был более острым, более действенным, более решительным и привел к скорее к какому-то результату. То есть не хватает внутренних инструментов для решения вот этого конфликта сторон, и тогда привлекаются новые участники. А здесь антисемитизм и понятие Холокоста, они очень удобны.
Боку державної пропаганди, про яку зараз ми говорили, ось, наприклад, там «Укавошик», або ті «Жовтої сліви», інші канали, з розліком на що робиться націск на антисемітизм? Я просто вам потлумачу.
Так, очі,
мій син, которому не має 12 років, коли ви йому скажете, що події в Білорусі інспіровані, наприклад, габреями, він не зрозуміє, про що вогалі говорка, при чому тут габреї, а чому я не повинен вогалі бути тут? Ну, якби, він зовсім у іншій парадигмі вихований, для його це вогалі, якби, ну, зерні кинуте у ніву, там не закрасує, як казав класик.
Тут чому закрасує? Конечно, нет, ну, тут все понятно, тут совершенно ясно, и не может быть даже какой-то двусмысленности. Все это делается для того, чтобы опорочить демократическое движение Белоруссии. То есть, если бы не было красно-белого флага и погони, то в чем бы тогда тиран обвинял народ Беларуси, который против него поднялся? Ну в чем? Не в чем, понимаете? Потому что требование народа совершенно законное. А здесь появляется какой-то жупел, и начинается его пролонгация. А вот убивали евреев, антисемитизм, вы сами такие, вот мы вас хотим поставить на место и прочее, прочее. То есть у них же просто никаких аргументов и инструментов нет у власти для того, чтобы бороться с народным движением. Поскольку это движение настолько массовое, настолько единое, настолько мощное, настолько оно идет изнутри, и когда с ним борется, оно заходит внутрь, и начинается это когда горит торфяник, начинаются партизанские эти какие-то действия. Мы еще увидим, как видоизменится белорусский протест, и какие формы новые появятся. Они вообще безграничны. Вот. Так что у режима и властных структур средств массовой информации, я считаю, просто нет других инструментов. Вот оно и используется, хотя бы это.
Да. Дякую. Господар Олександр, а чому не використовується, наприклад, ну не ведаю, тема не експлуатується там ісламського тероризму, або я не ведаю, ну нікого там леволібералізму. Це так само ж модно у Білорусі, ну обвинувачують, наприклад, там лібералів у всім, або наоборот, там нікого там неонацизму, там, наприклад, нордичного, а використовується от антисемітизм.
Подразумите, вы недооцениваете эту пропаганду. Яны, вот это питание, например, гомосексуалистов, которые так само удельничают, которые так само, может, некое гомосексуальное лобби стоять за этим. Яны так само это выкористовывают. Але я попробую отлумачить. Мне подается, что белорусская державная пропаганда, и, напевно, не только пропаганда, напевно, и значная частка белорусского керавництва, и она находится у своим параллельном свете, у своей, так бы мовить, бурбулки. И яны, эту пропаганду, якую яны робить, я себе кольки разов это питание задавал. Ну, кого яны имкнутся этой пропагандой досягнуть? Напевно, это пропаганда, якая робится, так бы мовить, для самих себе и для тех, кто так сам разважает. Напевно, спадар Бенько, идти спадар Муковозчик. Напевно, яны лічат, что пераважная большасть белорусского громадства складается с антисемитов, яким треба пусть этой антисемитский нарратив подкинуть. Это антисемитский нарратив, який повинен спрацовать. Тому и використовуются вот эти все речи, все эти недоречности, которые там идут. Ну, когда вы, например, почуете там то, что, про что я рассказываю господарня Качанова, господарня Эйсман, ну, напевно, мне складывается уражение, что эти люди находятся у своим у сваёй паралельнай рэальнасці. І я мяркую, што нават дзяржаўная прапаганда, яна не імкнецца каго-небудзь так сур'ёзна з пратэстнага лагера перацягнуць на свой бок. Гэта, так бы мовіць, наратыў, які ідзе для сваіх. Што тычыцца мэты, ну якую мэту ж яны ўсё ж такі ставяць, мэта такая з тым, хто падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, так бы мовіць, да гэтых людзей данесці адну простую рэч. Усе гэтыя пратэсты, яны ўсе інспіраваны звонку. Гэта вонкавая рэакцыя, гэта палякі, гэта літоўцы, а калі ўжо пачынаецца тэорыя захавару і гэтак далей, то зразумела выходзіць яўрэйская кампанента. Я вельмі часта параўноўваю гэтую сітуацыю сёння, прапагандыцкую, з сітуацыю ў Польшы ў 68 годзе. Таксама колькасць яўрэяў у Польшы на той момант ужо была невялікай, што зрабіла камуністычнае кіраўніцтва, студэнцкія пратэсты, дэмакратычныя рух у Польшы быў прадстаўлены як вонкавы сіянісцкі рух. Гэта яўрэйская інтэлігенцыя, якая арганізавала гэтыя пратэсты да Польшы, а ніякага дачынення не маюць. І вось тое ж самае яны імкнуцца зрабіць сёння. Калі б яны, я б, канешне, мог даць ім патлумачыць, якім чынам можна было б лепш выкарыстоўваць гэта ў прагандыйскім накірунку. Ну, але я гэтага рабіць не буду, бо сапраўды, можа, яны паспрабуюць. Я б гэта не жадаў рабіць, але мне падаецца, я проста адну яшчэ рэч скажу. Гэтая яўрэйскую тэму, яўрэйскае пытанне, гэты антысемітызм, яго з дзяржаўнага боку, яго можна было б выкарыстаць куды больш элегантна і дасягнуць пэўных мэтаў. Але яны не разумеюць, яны самі не разумеюць, як гэта можна выкарыстаць і як можна было б працаваць гэтым пытаннем. Таму яны робяць то, што яны робяць. І як вы ўжо нават прывялі гэты прыклад, тыя беларусы, якія, падаецца, якія чытаюць гэтыя рэчы, ізраільскае грамадзянства ціхановскай, ну гэта ж, ну што гэта? Ну што гэта, які ўзровень прапаганды? Ну хай мне пакажуць хоць аднаго чалавека, які сапраўды верыць у тое, што там спадар Цапкала атрымаў 10 год таму ізраільскае грамадзянства. Ну хай пакажуць мне, хто гэта сапраўды верыць. Мне было б цікава паразмаўляць з гэтым чалавекам, з навуковага пункту гледжання.
Хай будзе інтрыга, якім лепш гэта эфектыўна выкарыстаць, не расказваць усяго, прынамсі без спойлераў. Спадарыня Ірына. Ну, калі бы гэтыя рэчы называюцца, так, і пра ізраільскае паходжанне, там, скажам, палітыкаў, пра Сораса, што гэта ў іх чамусьці габрэйскія прозвішчы. Ну, гэта робіцца з разлікам. Спадар Александр сказаў, што гэта з разлікам на сваю як бы аўдыторыю тых людзей, которые падтрымліваюць Александра Лукашэнку і ўвогуле дзяржаўную махіну. Але ці гэта будзе ўвогуле эфектыўна, ці ещё ў беларускім грамадстве ёсць, скажам, ну, попыт так на такі вот некі там антысемітызм, ці гэта хутчэй некі культурны атавізм, который дзяржава не разумее таксама.
Мне таксама падаецца, што карыстаюцца нейкімі зусім старымі лекаламі для канструявання вось яны гэтага нейкага свайго ўяўлення, такога класічнага нацыяналізму. Ну, напэўна, у Беларусі сёння быць ужо не можа. Для таго, каб скарыстаць, ну гэта напэўна было актуальна, калі, скажам, калі б гэта магло спрацаваць. Ну значна раней, карацей, зараз падаецца, але тут на мой погляд яшчэ вось цікава. Я б сказала тое, як зараз шмат вось менавіта гэтай гісторыі паўсюль. І мне ствараецца ўражанне, што кожны дзень мы паўтараем новы нейкі раздзел па гісторыі. Прычым даволі хутка. Вось, і паглядзіце, у ранейшым наратыве нам расказвалі, ну, прынцыпе, Халакост займаў вельмі малое месца, але тое, што нам пра яго расказвалі, ці ў школах расказвалі, ці там недзе ў інстытутах, у школьных праграмах, пра тое, што беларусы не ўдзельнічалі ў Халакосце. Сёння нам расказваюць зусім іншую гісторыю аб тым, што яўрэяў забівалі беларусы пад бела-чырвона-белым сцягам.
Пры гэтым, кажучы пра халакост, кажучы пра ахвяры вайны, называючы, што ў Беларусі загінуў там кожны трэці або кожны чацвёрты, дзяржаўная прапаганда не ўзгадвае, што большасць з іх гэта былі беларускія ці польскія габрэі на тэрыторыі сучаснай Беларусі.
это так само робиться, ну, бодай навмисно так можна рішити.
Ну, і знову ж, ми ще казали про ось гэта жадання дискредитувати рух і дискредитувати стяг. Так само нельга сказати, що гэта нешта зусім нове. Узгадайте фільм старейшага Азарёнка «Ненавість дзеці лжы» 95-го года. Это ўжо ўсё так само паўтараецца не першы раз. Сапраўды, калі трэба вось нейкая дискредитація там стяга ці руха, то знову ж використовуюцца нейкія вельмі старыя гісторыі, якія ўжо былі. І магчыма некалі яны прынеслі плён, але сёння яны, мне падаецца, не мають ніякого уздіяння вже. Ну, хіба на вельми вузке коло.
Дякую, Ірина. Господар Кристиан, от вам гэте питання. Ви, знову ж, я вернуся до того, бо мене що зачепило, гэте так, про бел-чорно-белостях. Ви, Андрей, ви зараз хотіли, чи ні?
Так, я, здається, я був після Ірини все завжди.
Ну, давайте, окей, зараз давайте Андрей, а пізній Кристиан буде відстрілюватися до усіх.
Я хочу просто протягнути те, що Ірина сказала, що коли вона згадала, що це робиться по неким лейкалам, і я маю працівну гіпотезу, я думаю, я ведаю, по яким лейкалам це робиться. Хочу... як би трошки узгадати той фільм, який ви ведаєте, класика Голлівуда, «Die Hard», «Моцний орешок», ви ведаєте такий фільм. Ось там є така сцена, терористи чекають, коли по всьому городу відключать світло. Поліцейські цього не роблять. Приїжджають агенти FBI, FBR, і вони відключають світло, хоча поліцейським кажуть, що ви робите, не треба це робити, це на користь терористів, як би. Але вони це роблять, і тоді поліцейські кажуть, ну, а чому, молодий питає, чому вони це зробили? А старий каже, ну, вони все роблять по своїм старим подручникам, які вони читають. І ось мені здається, що всі ці напрацовки пропаганди робляться по старим совєтським подручникам, бо на сьогодні Україна відкрила архіви КГБ, і ось ці подручники по так званій спецпропаганді, і вони доступні, І я трошки погортав їх, і я сказав, що я одразу, як історик, відчув те, що так, люди читають ці подручники. І я скажу опошнє, що у совєтській системі, у кожній школі КГБ і у воєнному інституті в Москві рыхтавалі офіцерів спецпропаганди. Тобо гэта не просто курс, гэта пятигадовое навучанне. І тому гэта робіцца по старым падручнікам. Што в гэтым доброго, яны, як сказала Ірина, Александр, яны не актуальны. Тобо калі яны працуюць по старым лекалам, то гэта памылковая стратегія, і гэтага не зразумее моладзь, тое, што вы, Дмітрий, сказалі, гэта не зразумее моладзь, ім не ясны, а яны не разумеюць гэтых кодаў. Все гэта, можа, працуе для, на людзей, якія сёння мають 55 і больш гадоў, які захапілі от значны кавалак Савецкого Савіза. Ось гэта мая заўвага.
Дякую. Коли можно, одну маленькую речь. Мне подается цікавым то, что сказал Андрей, але я не погоджуся. Мне подается, что не читают яны гэтые подручники. Яны хоча за все, яны робят просто, читают подручники, читают те люди, которые в России досить профессионально этим занимаются и имеют доступ, да, яны читают. А что тычется так, отбывается трансфер. Я не думаю, что створальники желтых сливов робят нечто такое. Не, ну мне это, ну это было, конечно, интересно, але думаю, не.
Это просто робится по некоторой инерции. Так прийнято, що коли щось не зрозуміло, треба Габреєв сюди притягнути. Тоді ясно, так.
Видите, як... Ні, ну а ви серйозно міркуєте, що, наприклад, спадарення Качанова, коли вона розповідає про гэты план Даліса, ви що, міркуєте, що вона читає нейкі методички з Совєтського КДБ? Думаю, ні.
Це називається по-шведськи «Ритюрит фрамашум». Я погоджаюсь з тобою, що Макчима вони не читають, але вони використовують напрацовки тих, хто читав.
Так, але у таким вельми...
Мой отказ був «Откуль?».
Я нават больш скажу, што было б цікава, яны ўвогуле у іх няма міжнароднага кантэкста, бо яны ніколі не цікавіліся і напэўна не цікавяцца тое, якія пытанні выкарыстоўваюць ультраправыя на захадзе. Яны з гэтым кантэкстам увогуле не знаёмыя. Яны ў сваім рускім свеце напэўна круцяцца і вось нешта такое падхопліваюць і выкарыстоўваюць, асабліва гэта не разумеюць. І галоўнае, і гэта, напэўна, самае цікавае. У іх няма стратэгіі. Яны проста рэагуюць. Нешта бярэцца, выкарыстоўваецца. А як гэта будзе выкарыстоўвацца доўга? Што з гэтым рабіць доўга, тэрмінова? Яны ўвогуле гэтым не займаюцца. Яны гэтых пытанняў не ставяць. Гэта вельмі павярхоўна і гэта не сур'ёзна. І гэта досыць смешна. Гэта будзе вельмі цікава потым у будучым вывучаць, як афіцыйная беларуская прапаганда спрабавала стрымаць лічбавыя пратэсты абсолютно аналоговыми технологиями советского периода, такого не сталинского периода. Ну, это же просто шедеврально, когда яны для детей, детям имкнутся потлумачить, что белорусский национальный рух и бел-червоно-белый стяг дренный с допомогой фильма 62-го года. Мне было просто цікаво поразмовлять, вельми цікаво было поразмовлять с этими детьми, и я цалкам упэўнены, гэтыя дзеці праглядзелі і, напэўна, увогуле нічога не зразумелі, што там было паказана.
Крыстіан, давайте зараз вы будзеце мець найбольш часу, каб падсумаваць усіх, бо у нас ще будзе одно заключнае пытанне. Ну, скажам так, як вы ацэньваеце гэтыя спробы ўвогуле, так, выкарыстання антысемітызму, і ці будуць яны эфектыўнымі?
Повторіце, пожалуйста.
Будут ли эти...
Попытки. Попытки.
Попробы. Будут ли эти попытки, да, использовать антисемитизм, они эффективными вообще в Беларуси? И почему это вообще-то все делается? Может, главное, почему это все делается?
Ну, понимаете, вы не тому задали вопрос, потому что я историк, я не футуролог. Так что будут ли они успешные, удачные, я могу вам сказать потом. Спросите через год или пять. Я не футуролог, извините.
Не политолог.
Не футуролог, не политолог, да.
Не политолог, но у них главный хлеб – это будущее.
Я переформулирую вопрос. Тогда почему это делается? Мы все уже ответили. Понимаете, я уже просто говорил, может, на белорусском не до конца поняли тоже.
Мне все было понятно.
Которые мало 30 лет. Эксплуатация те темы, скажем, ну, Холокоста или, ну, Холокоста, может, в меньшей ступени, еврейского заговора, они, не, вот, на мой взгляд, люди могут не понять вообще, о чем речь, потому что они смотрят сегодня Netflix, там, HBO, они читают всякие, там, не знаю, снобы русские, эти вот шутки про там, если в кране нет воды, понимаете, они даже не поймут их.
Когда я исследовал вот эту пропаганду и желтые сливы, и я, мой батька, и так далее, вот все эти каналы первые, ну, почти 3 месяца, там прежде всего гнали на гомосексуалов. То есть все противники, вся оппозиция, якобы ЛГБТ-активисты, все как-то получают деньги из гей-ропы и так далее, и так далее. Вот, я переключился на другой проект, поэтому перестал вот, читать вот эту грязь, это дерьмо. И мне было очень интересно, что говорил Александр, что сейчас там вот столько много антисемитизма, потому что ну, я, кроме того, что я раньше сказал, там мало этого видел. Я согласен со всеми вами, это работает, или они думают, что это работает, и у них просто нет концепции, они не знают, что дальше делают, они реагируют, это совершенно верно. И я не понимаю, на кого они ориентируют эту пропаганду, какой образ белорусов у них есть в голове. Кажется, что они думают, что белорусы совсем уже безмозговые, примитивные люди, раз они делают такую идиотскую, извините, пожалуйста, пропаганду. Я Я не понимаю. Я не понимаю. Это будет интересно потом с ними разговаривать, брать интервью и так далее, и так далее. Один вопрос Александру. Нет, два вопроса. Во-первых, кто-то документирует постоянно, что происходит на «Желтых сливах» и других каналах, потому что это можно удалить одним кликом однажды. Да? Вот, так что, чтобы это было для нас, историков, доступно и будущим, это надо постоянно документировать. Кто-нибудь это делает? И второй вопрос. Насколько я понимаю, Наталья Эсмонд отвечает за «Желтые сливы». Действительно это так? Или это фальшивая информация, которую я получил?
Ну, на другое питание, напевно, коли кто может отказать, это спадар Матолька, и он активно занимается этим питанием. То, что и пытается высветлить, кто там заправды працует, там разные имены называются, я ничего докладно сказать не могу. Больше, чем то, что является у прессе, я не ведаю. У меня никаких инсайдов там нема и быть просто не может. Але я меркую, чтобы после нашей сегодняшней передачи у «Желтых сливов» з'явится как минимум один недоеврей, и, напевно, з'явится так само один недонемец, коли уже корыстаться той лексикой, якую яны там выкорыстовывают. А первое питание еще раз было, те робятся
некие аргументы.
Ну, меркую, что так. Я этим не займаюсь, а напевно, некий архив там повинен быть.
Интернет памятник, я думаю, что в любом выпадку все это застанется.
Останется, вы думаете? Я вельми турбуюся. Хотя б не знікли гэты телеграм-канал, бо я так само особисто уявляю каштоўнасць усіх гэтых каналаў.
Ну, а може мы тут тады калектыўна звернемся да спадара Бінько і скажем, каб ён архіў захаваў. Гэта ж вельмі цікава для гісторыі. І ён так само вельмі цікавая асоба. С ним поразмовлять так само было вельмі цікава.
Патрэбна архівіраваць, я думаю, каналаў 100 цалкам, не менш.
Это коллеги, коли дозволите, каб нам гэтае пытанне, я просто задам, вось, мне цікава, як бы вы адказалі на гэтае пытанне. Ну, хай усе гэтыя міфы адпавядаюць рэчаіснасці. Ну, хай сапраўды спадарына Ціхановская мае яўрэйскае паходжанне. І хай бы большасць беларусаў пра гэта даведалася. Вы у «Жоўтых слівах» напэўна лічыць, што вынік апошніх выбараў быў бы іншы. Яны сапраўды упэўнены, што вось гэта яўрэйскае паходжанне можа неяк паўплываць на выбар беларусаў. Наколькі я разумею, большасці беларусаў увогуле ўсё роўна, якое паходжанне ў Ціхановскай, ў Цапкалы, ў Бабарыкі, ніхто увогуле гэтымі пытаннямі, акрамя, напэўна, дзяржаўных прапагандыстаў, не цікавіцца. Калі Украіна, краіна, дзе значна больш сур'ёзны ўзровень антысемітызму, ўсё ж такі, напэўна, чым у Беларусі, але ўсе гэтыя даследаванні, гэта такое пытанне, і тым не менш, украінцам гэта не пашкодзіла абраць прэзідэнтам чалавека, які ніколі не хаваў, не падкрэсліваў, але і не хаваў сваё яўрэйскае паходжанне. Няўжо ж на Беларусі было інакш. Але яны, напэўна, там лічаць, што гэта такая сапраўдная хіба, што беларусы, калі паглядзяць, калі яны даведаюцца і зразумеюць, што Максім Кац з'яўляецца яўрэем, ці мае яўрэйскае паходжанне, напэўна, лічаць яны, што большасць беларусаў кажа, ну ўсё, ну гэта Кац, гэта яўрэй, мы больш гэта ведаць не хочам, мы гэта больш не будзем глядзець і гэтак далей. Напэўна, яны так лічаць, ну гэта досыць смешна.
У мяне некалькі, калі можна, некалькі іншыя, я б хацела перафармуляваць гэта некалькі пытанняў. Усё ж такі на Беларусі яшчэ жыве значная колькасць яўрэяў. І мы павінны гэты факт таксама ўлічваць. З аднаго боку дзяржава сябе прэзентуе як абаронцу памяці аб халакосце і не пускае туды ось пратэстуноў ці там, хто там, змагарышы і гэтак далей з фашысцкімі сцягамі, так? З іншага боку, дзяржава, як мы ўжо высветлілі, як бы цярпіма ставіцца да таго, што ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі вось прысутнічае антысемітызм. Больш таго, вось усе гэтыя сюжэты, што мы пералічылі, яны як бы ёсць. Як бы, калі не зусім якби няма тут логіки, атрымліваецца, не, якби одна логіка тое, што дыскрэдытаваць пратэстны рух, а з іншага боку, як павінна рэагаваць на гэта ўсё тая яўрэйская грамада, якая жыве на Беларусі. Таму што іх атрымліваецца, без іх увесь час уцягваюць ва ўсе гэтыя канфлікты. У той час, як яўрэйская грамада на Беларусі даволі слабая, так, ну там з структурнага арганізацыйнага боку. З іншага боку заўсёды знаходзіцца ў такім уязвімым стане. Але ім не даюць застацца ў баку. Іх вымушаюць, напэўна, рэагаваць. І мне падаецца, што ў самым складаным становішчы апынуліся яны.
На Белостях на сваім балконе, яе за гэта штрафуюць. Грамадзяніна Ізраіля спадара Фурмана, здаецца, так яго прозвішча, збіваюць на акрэсціны. Якраз у нас з'явілася учора інтэрв'ю з ім відэа на Ютубе таксама, зараз я яго прэкламую, які расказвае пра катаванні. Ну, яны таксама удзельнічаюць у гэтым.
Але Шауль Хабабор, Авін Бабруйска звярнуўся да ўсіх з просьбай не ўцягваць, не палітызаваць.
Не зразумела, як, калі это грамадзяне Беларусі, калі не грамадзяне Беларусі. Спадар Андрэй, вы таксама падымалі руку. Давайце апошнюю рэпліку, і я адно пытанне караценька для ўсіх, і мы будзем завершаць дыскусію.
Так, я задам пытанне маім калегам. Вы памятаеце, што была інфармацыя, што каманда Russia Today працуе ў Менску. І таму я пачаў думаць пра тое, што калі яны дагэтуль працуюць, то гэты канал мае вельмі такі як бы якасны прапагандысцкі напрацоўкі і стратэгіі. Яны працуюць стратэгічна. То бок маё пытанне. Або Russia Today пакінула тэрыторыю Беларусі, зыходзячы з таго контенту, які або яны працуюць далі, але робяць стратэгічныя памылкі, бо як бы працуюць так, як яны працавалі в Расіі, і гэта не спрацоўвае ў Беларусі. Вось маё пытанне. Як вы думаеце?
Я просто дадам на правах вядоўцы, што паводле інфармацыі адкрытай, працаўнікі Russia Today пакінулі Беларусі. Яны некалькі ўжо фактычна больш за месяц таму. Часам хтосьці прыязджае там, як такі спадар, не буду называць яго прозвішча, но всякім разе ён пра гэта рэкламуе і думае, што ён вельмі ўплывовая асоба, але, здаецца, стала не працуюць.
Наколькі я назіраю, ёсць некалькі расійскіх журналістаў, не ведаю, ці яны з'яўляюцца супрацоўнікамі Russia Today, дакладна, ці ўвогуле вось гэтага кангламерату RT, але гэтыя людзі, яны досыць, ну, іх можна пабачыць у афіцыйных сродках беларускіх. Гэта, напрыклад, такі каментатар Армен Гаспарян, ён, яго спецыялізацыя Святлана Ціхановская, так бы мовіць, там ідзе бруд на Ціхановскую, гэта яго спецыялізацыя, і той жа Уладзімір Карнілаў, якога я ўзгадаў. Але пытанне застаецца, ці гэта прыватныя, так бы мовіць, акцыі Карнілава і Гаспарана, якія, зразумела, ну, напэўна, аплачваюцца беларускім бокам. Я не ведаю, што спадара, мне падаецца, што наўрад ці спадара Гаспарана так цікавіць Святлана Ціхановская, што ён працуе за ідэю па яе ачарненні. Гэта ёсць, гэта назіраецца ў гэтых каналах. Што тычыцца Russia Today, RT увогуле, тут яўрэйскага пытання умоўнага. Антысемітызм і ўсе рэчы, звязаныя з антысемітызмам, яны для RT заўсёды былі табу. Наадварот, RT пазіцыянуе сябе як канал, які досыць спрыяльна, станоўча, з павагай ставіцца да яўрэяў, да тэмы халакоста і гэтак далей. Вось гэты афіцыйны наратыў, які назіраецца ў Беларусі, ён у Расіі фактычна немагчымы. Тое, што, напрыклад, піша Шпадар Мукавошчык, гэта ў дзяржаўнай расійскай прэсе проста не напішуць. Там няма гэтага антысемітызму. Наадварот, сярод расійскіх прапагандыстаў ёсць асобы яўрэйскага паходжання, якія наўпрост гэтае паходжанне яшчэ і падкрэсліваюць.
То бок мы маем ўсё ж такі справу з самаробнай такой прапагандай. Правільна я вас зразумеў, спадар?
Ну, мне падаецца, што так.
Я зрозумів. Дякую.
Господарство. Апошнє питання до всіх. Тут можна по хвилині відказати на його. Господар Леонід, ми говоримо все-таки про неку ідеальну ситуацію. Що от було б з'являлося такою прищепкою, прив'юкою, я скажу по-русски для господаря Крістіана, від ситуації, коли любые эти вот механизмы, там, не ведаю, выкористание там Холокоста, антисемитизма, и они бы не давали никакого плену, что повинно отбыться в эдукационная кампания, это повинна быть индоктринация. Но коли сегодня это выкористовывается, значит, с разликом на то, что это будет эффективно. А что треба сделать для того, чтобы это ни в каком случае не было эффективно, бо это все-таки пережиток минулого, и еще до информационного некого громадства.
Вы знаете, пока существует тоталитарное государство, пока существуют автократы, пока существуют империи, пока существуют любые государственные структуры, как их ни назовешь, но которые являются антиподом правового государства и демократического общества, этот фактор будет использоваться тем или иным образом. И наоборот. Когда победит демократическое восприятие действительности, когда люди начнут отвечать за свои дела по закону и из понятий человеческого общежития, тогда еврейский фактор, еврейская карта, она умрет сама собой. Незачем будет кого-то упрекать в чем-то, кого-то в чем-то обвинять, искать мальчиков для битья, вспоминать о протоколах сионских мудрецов, искать теорию заговора. Это просто исчезнет само собой, как туман. Понимаете? Так что я бы так ответил на вопрос.
Дякую, господар Крістіан, давайте до вас, тому що не здарма зараз до вас, тому що німецьке громадство від часу Другої світової війни зробило просто колосальну працю над собою, і це просто зовсім інше громадство. Ну, це так само, може ви з прикладу історії так само свого громадства можете сказати?
Ну, розумієте, я ще хорошо пам'ятаю, як в 80-ті роки на тех, которые исследовали вопросы немецких преступлений, вот гнали как на предателей и так далее, и так далее. Вот, так что все не так золотисто, как сейчас кажется. И, например, есть еще один, не только один момент, наверное, вот, но есть один очень, ну, одно очень большое преступление, которое вообще не часть немецкой культуры памяти, а это геноцид против советских военнопленных. Это по количеству вторая группа жертв нацизма после евреев. Это где-то 3,5 миллиона людей. Это очень много, и об этом никто не знает. И когда я с немцами говорю и спрашиваю, а вы знаете, что было 22 июня 41 года? Ну, лето, наверное, говорят. Война против Советского Союза здесь просто не тема, и люди просто не знают. Так что колоссальная работа – это то, что немецкая правительственная пропаганда любит показывать. И да, у нас везде вот памятники и так далее, и так далее. Но я думаю, что геноцид евреев скрывать и отрицать уже невозможно было, но все остальное отрицали и скрывали, и бывшие нацисты имели, ну, заняли вот высокие должности, позиции в Германии. И все то, что мы сейчас видим, что все так либерально и прогрессивно, это все только, ну, это началось где-то в начале 90-х годов, и особенно вот эта выставка преступления Вермахта 94-го года, это был такой, такой поворотный пункт, вот, где вот, немецкое общество, ну, сильнее осознало, что тогда произошло и что немцы делали. Но до сих пор очень много открытых вопросов, которые вот, ну, немцы просто не трогают. И только недавно вышла первая книга, первое исследование о сексуальном насилии солдат Вермахта против женщин в Советском Союзе. Это была просто закрытая тема. Насиловать, это да, это вот русские солдаты, вот это вот и все, да, вот, но немцы нет, такого не делали. Вот, типа, вот так, есть еще очень много, над которым mm-hmm. надо здесь работать. Я не люблю эту идеализацию немецкой культуры карточки.
Дякую, великий. Ирина Калиласка.
Я уже казала выше, мне зараз подається, що те, що якби ми довгий час ігнорували історію чи історичну науку, вона зараз моцно нам помстить, і ми вимушені вельми хутко розібратися з вельми великою кількістю темов. Напевно, шмат хто пам'ятає, що у 90-е годы нам було вельми цікаво Велике князство Литовське. Так, хто ми, откуль ми прийшли. Зараз нам невероятно цікаво якраз ось гэта всі теми зв'язані з переасансаванням тоталітаризму. Так? З одного боку, ми маємо, що нам необхідно розібратися з вельми заідеологізованою історією Великої Чинної війни чи Другої Сусвітньої. Так? З іншого боку, оказалося, що нам вельми не хапає ведов про період, наприклад, сталінізму чи про совєтський період. Ми ведаємо, який могутний запит зараз від локальних ось гэтых ініціатив на дворові лекції по періоду, наприклад, сталінізму. Так? За гэтыя колькі 4 месяцы мне падаецца, што столькі было напісана артыкулаў па гісторыі, столькі было знята розных там ролікаў і перадач для Ютуба і пра флаг, і пра сталінізм, і пра што заўгодна. Попыт зараз на гэтыя тэмы проста неверагодны. І мне як гісторыку вельмі цікава за гэтым назіраць.
Андрэй, у Швецыі таксама пасля вайны не ведаю, ці була травма, але принамсі досвід під час війни нацистський все-таки був. Так? Але не так само, як громадство вельми відкрите, і це так само некий шлях пройшов, громадство пройшло це, і, ну, бодай сьогодні, видать, не ведаю, може ви скажете, ці антисемітизм, використання таких кліше, ці новоголі там ще працюють, а коли не працюють, чому? Бо це так само приклад для Білорусі.
Я би так сказав, я би почав з той думки, що Кристиан сказав, что как бы шмат зроблено, але есть что робить. И это так. Процесс памяти, это процесс, який он не заканчивается. Мы мусим завжди звертаться до минулого, как больше ясно разуметь сучасную. То есть для меня, например, як не немца, як человека, який не живе в Німеччині, их прогресс от нацистского громадства, я подкреслю, не державы, а громадства, якое было национализировано сверху до низу в 30-х годах. Да, да, можно сказать, узорной демократии, и он ураживает. Что до Швеции, то, по-перше, ну, такой, это такой больше внешний погляд на Швецию, что тут, как бы, у часы войны были мощные пронацистские симпатии. Все было неоднозначно, это демократичная краина, но в Швеции все-таки те, кто керовали, и в парламенте не было нацистской партии, это антинацисты в годы войны. Просто Швеция была под прессом, вся Скандинавия была оккупованная. И чекали каждый день, что Гитлер оккупует краину. Тому, але Швеция не мая своего Холокоста. Все шведские евреи пережили войну. Швеция уратовала датских евреев. Швеция, миссия Фольке Бернадотта, вытягнула евреев из лагеров немецких в 1945 году. Але у Швеции, я сподіваюся, у наступном годе отчинится музей Холокоста. И питание, чему Украина, якая не имела Холокоста, отчинит музей Холокоста ранее за Беларусь, якая была в эпицентре Холокоста. Бо это важная память. Это память про то, как люди, послухавши тоталитарную державу, начинают забивать своих соседей. Про это треба казать. То бок гэта філасофская праблема, на якой, між іншым, будуецца канцэпцыя правоў чалавека еўрапейскага звязу. Правы чалавека в Европе мы паважаем усе правы ўсіх людзей, якія не парушаюць закон. Незалежна ад колера скуры, незалежна ад прозвішча, гэта правая дзяржава. Таму у Швецыі як бы ёсць разуменне, што гэта супер важна для нашего грамадства. Тому это как бы процесс, який будет протягиваться и протягиваться. И, конечно, и все политики грамадства кажут, что антисемитизм, это, он недопущальный, как и антициганизм, как и все эти анти, которые, как сказать, шальмуют некие группы у грамадства. Это недопущально, потому что это супроть правовой державы и супроть правого человека.
Дякую, Андрей. Александр, вам заключное слово.
До жнівня этого года я был фактично выключно историком. После жнівня я активно занимаюсь актуальными питаниями и навод сегодня попробую сделать некий прогноз. И прогноз у меня навод будет оптимистичный. И коли еврейский историк белорусского похожности, выходец Беларуси, робить оптимистичный прогноз, то это уже один и этот факт подкресливает, что белорусы саправды неверогодны. А теперь, что тычется того, что с моего пункта гледжання чакае Беларусь. Мой прогноз будет сапраўды оптимистичным. Мне подается, что у галіне вывучения Холокоста и вывучения еврейской истории у Беларуси, коли демократичный рух переможет, зрозумела, будут отбываться з'явы, подобные тому, что отбывается, например, в Польше, в краинах Балтии и Украине. Что я маю на увазе? Коли поглядеть вот гэты весь лукашенковский период, Леонид у своих публикациях шмат звертался до этого, трагедия белорусских евреев была на Беларуси, подавалась как трагедия, якая отбылась, але трагедия чужих. Эта еврейская трагедия, яна не успрымалась как белорусская трагедия, и так бы мовить сами евреи, яны не успрымались как частка белорусского грамадства. И вот такие пункт лежень он пановал. И той же Александр Лукашенко, коли он, например, зредку или выказывался на конт евреев и казал, что это так само наши люди, головное слово, это так само. Он не казал, как это наши люди. Это так само наши люди, так бы мовить, поблажливо. Что отбылось у вынику в Беларуси? Кто займался этими темами, те увогуле, еврейской истории, те истории Холокоста? Этими темами займались головным чином еврейская супольность и историки еврейского походжання. Это был, так бы мовить, это была их галіна, над якой яны працавалі. У той же час у Польшы, у краінах Балтыі, наприклад, згадаем тую же Литву, хто займаўся гэтымі пытаннямі актыўна, таксама гісторыкі літоўскія, польскія, латвійскія, але звычайна не яўрэйскага паходжання. Так бы мовіць, там гэтую яўрэйскую гісторыю і Холокост пачыналі і разглядаюць сёння ўсё больш і больш як уласную трагедыю Литвы, Латвии, в певном сенсе Польши и так само Украины. Это отбылось после демократичных перетворений в этих краинах. Поглядите на ситуацию в Украине. Что отбывается сегодня в галине иудаики в Украине? Это саправдный бум. Доследование про Холокост, доследование на еврейскую тематику. Кто робит эти доследования? Эти доследования, звычайно, робят украинские историки, я подкресливаю, яўрэйскага, але пераважна не яўрэйскага паходжання. Я мяркую, што тыя падзеі, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі, гэтае ўзбуджэнне цікавасці да ўласнай гісторыі, у тым ліку і да гісторыі Холакоста, гэта прывядзе да таго, што пасля дэмакратычных зменаў у краіне беларускія гісторыкі будуць разглядаць гэтую яўрэйскую гісторыю і Холакост як частку сваёй гісторыі і пачнецца пераасэнсаванне. Так што дзяржаўная прапаганда тым, што яна гэтую тэму выкарыстоўвае, яна ўзбуджае інтарэс у беларускім грамадстве да гэтых пытанняў. І мне падаецца, што ў Мінску абавязкова праз нейкі час, але будзе, абавязкова будзе музей Холакоста. У Беларусі абавязкова будуць цэнтры вывучэння яўрэйскіх гісторый. Так бы мовіць, беларускае грамадства, як мне падаецца, паступова саспела да гэтага, і таму мне падаецца, калі адбудуцца дэмакратычныя пераўтварэнні, і беларуская гістарыяграфія, да і ўсё грамадства уключыцца ў еўрапейскі працэс. Так што вось мой такі досыць позитивный. Я вот сам уражен, насколько позитивным наприкінці отримався мой прогноз.
Если
вы уже стали футурологом, да?
Так. Але я ризикую свою репутацию, коли сапраўды праз некий год, ці праз два, ці праз три нехто прогледзіць наш эфир. Ну, то я не скажу, вось такий наивный человек, який там шмат лухты розные расповедал.
Да, что так, мы не олигархи с тобой, Александр, бо пералічили б грошы и открыли за 2 тыдні музей.
Дмитрий,
если вы... Это повинно быть не справа олигархов, это повинно стать справой белорусской державы.
Так, вот то, что в Украине, между иншим, кажут яны про Бабий Яр, про музей, они кажут, это справа грамадства. Это мы, кто мусим зарабить, украинцы. Это вельми важно. Я на самой справе лечу, что это вельми важно. Это история Беларуси, это история белорусов, это наша с пункту глежения белорусов история. Вот это вельми важный крок.
Ну, каб зразумець складанасць сітуацыі, трэба проста нагадаць пра тое, што Курапаты, месца расстрэлу і габрэяў, таксама беларускіх і самі беларусаў, да гэтага часу фактычна не легалізаваны там кіраўнік дзяржавы, калі нашы быў легальным прэзідэнтам, а ні разу яго не наведаў, і мы бачылі жахлівыя кадры, калі там вырывалі крыжы і вывозілі іх на самазвалах. Спадар Леонід, вы хацелі таксама штось?
Да, я хацеў бы очень коротко абазначыць не менее важную вещь. Почему такое внимание к еврейскому вопросу, к еврейской истории, к теме Холокоста в Евросоюзе уделяется Евросоюзе? Это происходит по следующим мотивам, как мне кажется. Это мои предположения, но я думаю, что они имеют под собой основания. Дело в том, что отношение к национальным меньшинствам — это проверка на зрелость демократических процессов. Если национальные меньшинства чувствуют себя полноценными, защищенными и полноправными рядом с титульной нацией, это означает, что общество здорово. И в этом отношении евреи как вот такая лакмусовая бумажка, как тест, понимаете, как камертон этого глобального процесса. Люди сейчас учатся жить вместе. Социальные сети, интернет, открытые границы, значит, прозрачность в деловых отношениях, ответственность за принятие решений, наконец, глобализм. Вот, который критикует, но тем есть очень много положительного. Значит, все это приводит к тому, что люди должны жить вместе, проявлять политкорректность, терпимость, соблюдать гуманитарные ценности, общежитие и так далее. Но опять-таки повторяю, что это возможно только тогда, как национальные меньшинства будут чувствовать себя полноценными. И Европа, вот она идет в этом направлении, что если ты будешь уважать соседа, значит, ты уважаешь себя. Не будешь считаться с другим, не будешь считаться с тобой. Европа устала от войн, она хочет жить разумно, рационально, справедливо и руководствоваться базисными принципами, гуманитарными принципами. И в этом отношении евреи как раз вот оказались тем, кто проверяет на прочность, на зрелость эти явления. Этим я хотел бы закончить свое выступление.
Дякую, Александр Леонид. Я нагадаю нашим глядачам, что вы глядели амаль что двухгодинную без пару хвилин дискуссию про нечаканную тему, которую вспомнили сейчас политическая романская кризис в Беларуси, про бел черно-белый стяг, про Холокост, про память про габрею Беларуси и выкористание усих этих речей у дискуссии внутри краины сегодня. Гэту дыскусію для вас вёў праз я, Дмітрый Гурневіч. А сёння маімі госцямі былі з Ізраілю Леонід Смілавіцкі, з Нямеччыны адразу два гісторыкі: Александр Фрыдман і Крыстіан Генцер. У Менску была сёння Ірына Раманова, а ў Швецыі гісторык Андрэй Катлярчук. Дзякуй за тое, што былі разам з намі ўвесь гэты час. Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.